Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Какие задачи можно поставить себе на время рождественского поста и как их реализовывать? Почему фарисеи в Евангелии часто пропускают самое главное и как нам сегодня не подменить евангельскую любовь исполнением правил? Годовщина взрыва храма Христа Спасителя. Что хотели построить на его месте и что эта история дает нам для понимания нас самих. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Рождественский пост уже в разгаре, больше недели прошло от его начала, и, как часто бывает, вначале кажется, что это надолго, а потом раз и время пролетело, пост кончается, а мы еще ничего толком не успели сделать. Ну, например, не успели главного – чего-то в себе изменить. Знаю, есть люди, которые на время поста ставят себе задачи. Понятно, что это все очень индивидуально, и у каждого задачи будут свои, но, наверное, есть и какие-то более-менее общие моменты. Скажем, справиться с раздражением, или перестать злиться, или, не знаю, перестать обижаться, ну и так далее. Пост – как раз то время, когда с подобными задачами есть смысл прицельно разобраться, ну или хотя бы начать. И важно, конечно, чтобы эти задачи были подъемными. Как это делать и с чего начать? На связи с нами священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый день. Ну, смотрите, да, совершенно верный тезис вы озвучили по поводу их подъемности. То есть, если мы планируем как-то исключительным способом удивить Бога собственной праведностью, то нас, конечно, ждет, ну, скажем так, череда определенных разочарований. Но то, что наша внутренняя жизнь, как правило, за редкими, наверное, исключениями, нуждается в какой-то вменяемой систематизации и приведении к хорошим регулярным основам, и уж тут не побоюсь, наверное, даже такого слова, как привычка. И вот здесь, я думаю, да, время постное должно бы прекрасно сработать к тому, чтобы ввести ряд осмысленных духовных практик в нашу жизнь, но ровно с тем расчетом, чтобы их потом никуда не деть и никак не потерять. Идея очевидная в том, что возьмемся за такого рода начинания, которые 8 января мы не бросим. Это с любым постом, не только с рождественским. Отсюда мне кажется, что, может быть, и не стоит браться за вот все направления сразу. То есть, что мы и одно, и другое, и третье, и все попытались объять, и по Пруткову системно взяли и ошиблись. Как бы нельзя объять необъятное. Поэтому трезво, вменяемо, адекватно посмотрим на свою жизнь, возьмемся за, ну, условно, какую-нибудь пару очевиднейших направлений и потихонечку начнем этот клубок распутывать. Но чтобы не оказаться по апостольскому слову теми, кто всегда учится и никогда не научается.
Отец Александр, а какими могут быть эти задачи? Вот примеры приведите, пожалуйста.
Ну вот мне кажется, что практически абсолютный объем наших внутренних проблем и вопросов связан с тем, что мы плоховато вверяем свою жизнь Богу. А самым очевидным способом делать мы должны бы это в молитве. Да, то есть в ней мы призываем действие Святого Духа, приди и вселись в нас. В ней мы говорим о своих, ну, как минимум, намерениях, прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Да, то есть мы вот хотим, да, имеем желание к прощению. В ней, да, то есть в молитве, мы просим помощи и заступничества у наших святых. Да, и вот в этом бы во всем. Мне кажется, нам точно нужно, скажем так, получить твердый, очевидный фундамент, для чего бы то ни было другого. Потому что от молитвы рождается собранность. Собранность изгоняет то же самое раздражение. От той же самой молитвы рождается действие благодати Божией в нас. Соответственно, нас покидает та же самая тревожность. Ну и дальше. Этот список можно продолжать бесконечно. И самый простецкий вот лайфхак, который я могу предложить здесь, это взять и положить к себе вот в какую-то свою регулярную ежедневную сумку какое-нибудь маленькое молитвенное последование. Казалось бы, мы уже давным-давно живем с сотовыми телефонами, внутри которых есть все на свете и еще чуть-чуть. Но за самим собою наблюдая, я прекрасно понимаю. Вот взял я гаджет для того, чтобы тут читать писание, поучаться в каких-нибудь текстах, читать какие-нибудь тексты молитвенные. И вообще далеко не факт, что я палец до нужной кнопки донес. Потому что тут у меня пришли сообщения, а тут мне рассказали про скидки и акции, а здесь у какого-то знакомого новая история появилась, и все. Вот для того, чтобы в такое не проваливаться, и уж пошлое выражение использую, не залипать в телефоне, даже из благих намерений его в руки беря, маленькая бумажная книжечка, которая нас сопровождает в нашей ежедневной сумке, нам большой помощник. Достаю в нужный момент времени и приобщаюсь, например, к той же самой молитве, когда у меня этот временной промежуток есть. Вот у меня организовалось 5 свободных минут. Открыл, не знаю, там какой-нибудь акафист, слава богу за все, и прочитал несколько икосов и кондаков. И убрал обратно. Поехал домой, открыл в общественном транспорте еще на немножко, почитал еще. Пришел домой, дочитал, закончил. А на самом деле все это время как-то велась эта ниточка, которая нас из лабиринта вот этой внутренней нецельности, обеспокоенности, раздражительности и всего остального, как-то потихоньку ведет к Богу. Ведет и ведет. Прекрасно.
Вспоминаю себя, когда очень остро встал в моей жизни жилищный вопрос. Нужно было искать жилье, а ресурсов для этого было крайне мало. Постоянно в телефоне у меня были открыты акафист святителю Николаю, акафист святителю Спиридону, святые, которых я очень просила молиться вместе со мной, чтобы Господь помог этот вопрос разрешить наилучшим образом. Все получилось именно так. Вопрос разрешился наилучшим образом, потому что со мной молились такие замечательные святые. Прошло время, и я поймала себя на том, что очень давно не открывала акафисты святителю Николаю и святителю Спиридону. То есть навык выработался, но не сохранился. Как закрепить вот этот навык, отец Александр?
Ну вот здесь, мне кажется, совет лежит в области даже не какой-то специфично духовной. Да, как со всеми остальными предприятиями в нашей жизни, если мы четко видим недостаточность того, что теперь принято называть мотивацией, то это, как бы ведь, указывает на то, что мы не вполне понимаем, зачем нам то или иное начинание в принципе нужно. То есть все то, о чем мы четко целеполагаем, и про что мы абсолютно однозначно можем сказать, зачем мы это делаем, мы делаем очевидным способом. Вот вообще, не останавливаясь ни перед чем, ни перед временем, ни перед собственной усталостью, чем бы то ни было еще. И отсюда большой вопрос именно в внутреннюю жизнь каждого из нас. Вообще, для чего я молюсь? Что я хочу обрести внутри этой практики? В зависимости от ответа на этот вопрос у нас, собственно, и должна родиться какого-то рода очевидная в молитве цельность и собранность. Тут про формы может возникать, скажем так, определенного рода разные тезисы. Ну, то есть, вот с святителями, например, вы в свое время молились, потому что вот в таком виде это было нужно, и потом вот эта нужда отпала, да, соответственно, ваша молитвенная жизнь вообще не прекратилась, а в такой форме прекратилась. То есть это ровно потому, что, ну, очень-очень-очень, опять же, пошло выражусь, цели вы достигли. Ну, как бы хорошо. Но, опять же, вопрос в том, что мы же ведь имеем в виду, хорошо иметь навык не только просить, но и навык благодарить. Это тоже как бы мне кажется, вещь важная и осмысленная.
Соглашусь с вами, очень важная, может быть, даже ключевая. Уводящая, кстати говоря, и от обид, и от уныния, и от обесценивания, модное сегодня слово, и от много чего еще. Отец Александр, позвольте вернуться к еще одному вашему тезису. Вы процитировали из молитвы «Отче наш» ту строку, где говорится о прощении обид. «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Думаю, что это тоже вполне могло бы быть для многих из нас задачей на время поста и вообще на всю жизнь. Однако задача-то крайне сложная. Если человеку сделали больно, как правило, он очень долго переживает и, может быть, даже не отдавая себе в этом отчета, возвращается к своей обиде. Есть ли какие-то духовные инструменты, которыми можно было бы помочь себе? Если не окончательно простить, то, может быть, хотя бы стать на этот путь, ну или, как сейчас говорят, лечь хотя бы в эту сторону, поскольку обиды вообще – это очень тяжелый чемодан без ручки, и тащить его значит самих себя крайне ограничивать в собственной жизни.
Ну, здесь, наверное, тоже будут какие-то прям предельно общие тезисы, но при всей общности, мне кажется, да, про них, ну, как бы не стоит забывать. Это, во-первых, мысль о том, что простить не значит забыть. В ряде случаев мы пытаемся быть властны над тем, что в нашей власти не находится никак, а именно наша память. Мы объективно помним то, что помним. Вот так сложилось, вот так она работает. То есть то, что было сильным переживанием, как положительным, так и отрицательным, как правило, в ней откладывается исключительным образом. Поэтому то, что люди помнят обиды, ну, это почти для абсолютного большинства из нас качество и свойство общее. Это надо просто признать. Но просто признать это, опять же, не в каком-то герметично общем ключе, а в конкретном случае, скажем так, с той же самой обидой и обращаться к Богу, что, Господи, вот я на самом деле, получается, да, до сих пор в этом живу. Ну, то есть принести это Богу как имеющий место факт, от которого мы ни сами не бежим, потому что, ну, как-то мы понимаем, вроде нехорошо такими быть. Да, как бы нет-нет, что вы, я все простил. Мне кажется, проблему надо препарировать, вывести ее ровно в том виде, в котором она реально и существует. Ну, то есть, например, мой частый внутренний по этому поводу к Богу тезис про то, что, Господи, от ума, конечно, я человеку давным-давно все эти вещи простил. Скажем так, более того, вот ставя это в позицию греха и воздаяния, например, да, я понимаю, что, Господи, я не хочу, чтобы этот человек имел вот этот со мной, например, имевший место инцидент, как то, что отягчит его вечную участь. Ну, то есть вот в свете вечности я признаю эту обиду ничтожной. Вот это все от ума я точно могу сделать, и я на самом деле так и думаю. Но эмоционально, Господи, я как-то до сих пор продолжаю в этом жить, к этому возвращаться, опять же это вспоминать. И вот в этом, Господи, я прошу Твоей помощи. Есть вещи, которые я могу обдумать, осмыслить и принять какие-то по этому поводу соответствующие внутренние решения. А вот в эту сторону, в эту область, я, скажем так, рычагов не имею. Поэтому все, на что я могу надеяться уповать, это Твоя благодать и Твоя помощь.
Это вы сейчас довольно положительный сценарий описали. А как быть, к примеру, если человек как раз хочет, чтобы в вечности получил воздаяние его обидчик?
Ну, наверное, тогда с этим нужно как-то поработать систематически в плане, в том числе и исповеди. Ну, то есть надо прийти к Богу здесь уже не просто в молитве, а прямо в таинстве покаяния и принести это как грех. Ну, то есть, Господи, я вот четко вижу, понимаю, ловлю себя на том, что я хочу, чтобы моему обидчику было воздаяние. Как бы ничего хорошего в этом нет, поделать ничего с собой не могу. То есть, ну, как бы понимание того, что эта позиция вообще, как бы, ну, не наша, не христианская, ее в себе носить и взращивать не следует, оно в итоге все равно должно в нас как-то прорасти. Опять же, мы все равно приходим к Богу в честности. То есть, Господи, вот пока так. Пока это все, чего я могу в эту сторону сказать. Но как бы, как минимум, из книг твоих и вот из слов твоих не я, да, то есть я не понимаю, для меня это не очевидно. Но вот ты почему-то настаиваешь, что так нельзя. Хорошо, Господи, я как бы готов принципиально признать твою позицию и твою в эту сторону волю, но как мне с ней согласиться, как ее сделать своей, я знать не знаю. То есть тогда, соответственно, вот все равно этой твоей помощи в эту сторону прошу. То есть пока мое видение совсем отличается от твоего. То есть здесь тоже как бы и про честность, но опять же повторюсь, мне кажется, что уже и про хороший повод в плане прибегания к таинству покаяния.
По такому же принципу, который вы сейчас описали, думаю, можно работать и с другими вывихами, которые человек может обнаружить у себя внутри. Я думаю, каждый из нас, обратясь вглубь себя, может найти ту задачу, которую есть смысл поставить себе на время поста и, пользуясь вот теми шагами, которые вы описали, начинать к этой задаче приближаться. А стоит ли отчаиваться, если до конца ее реализовать не удастся за время поста?
Ну, здесь как бы ведь вещь простая. Да? То есть мы ставим перед собой цель навыкнуть ряду внутренних действий и движений, да, сделать их для себя цельными, системными и регулярными. Мы не ставим задачу решить этот вопрос. Мы хотим, чтобы он вошел в нашу жизнь, ну а дальше мы продолжим с ним эту работу и взаимодействие в полноте. То есть пост не единственное время, когда мы вообще, ну скажем так, внимательны и собраны к внутренней жизни. Поэтому ничего страшного. Если нам удалось сделать ее актуальной, из тени вывести и на свет как-то явить, то, в принципе, мне кажется, что это уже прекрасный результат того же самого поста. То есть прожили мы его, значит, не зря, чего-то из него вынесли. Но, опять же, повторюсь, главное не обнулить в следующие же дни.
Спасибо вам большое за комментарий и спасибо за обнадеживающие подсказки.
Спасибо вам.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 13 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет скорченную женщину. Причем происходит это в субботу, как часто бывает в Евангелии, то есть в день покоя по иудейскому закону. И сразу же на Христа с критикой обрушивается фарисей, начальник синагоги, цитирую: «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?“ И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Конец цитаты. Как сегодня работает эта евангельская история? И почему человек важнее правил? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Сегодня она работает точно так же, как тогда, потому что, видите, вот у этого начальника синагоги ведь логика довольно прозрачная. Он говорит о том, что есть общепринятые религиозные требования, правила. Вот так надо делать. И то, что живой человек в эти правила не вписывается, тем хуже для него. И это совершенно ровно так же происходит и в нашей жизни сегодня. Причем это касается, по совести сказать, ведь не только правил религиозных, но и многих-многих других. Вот мы так устроили свою жизнь. Если ты не попадаешь в то, как нам кажется правильным, ну, твои проблемы. И мы видим в этой истории, что Господь вообще по-другому поступает, он в какой-то другой системе координат. Для него эти правила, обычаи сами по себе, может быть, и вполне осмысленные, но они находятся где-то далеко на заднем плане, а в центре его взгляда конкретный человек с конкретным страданием, в жизнь которого он может в этот момент войти и даровать ему милость Божью. Вот, понимаете, разговор таким образом получается о том, что в центре и что важнее. Для Бога важнее люди, а для нас важнее правила, принципы. И неважно, хороши эти правила или нет.
Я бы добавила к этому списку еще, наверное, политические взгляды.
Можно что угодно, совершенно верно, добавить к этому списку, что для нас оказывается важнее людей живых, и что в конечном итоге становится идолом. Становится идолом. Поэтому вот Христос говорит о том, что ну, этот человек, он дочь Авраама, да, часть твоего народа, это человек, который рядом с тобой живет. Как можно ценить что-то абстрактное больше, чем вот, конкретную личность, его конкретные страдания, конкретную жизнь? И нечего на это ответить. Мне кажется, на самом деле, я бы сказал, что очень поучительная вещь для нас. В последнем стихе этого отрывка все противившиеся ему стыдились, потому что в современном контексте я подозреваю, что нам едва ли мы стали бы стыдиться, а наоборот стали бы убеждать всех в том, что мы, тем не менее, правы и так надо, и что все остальное – правовой нигилизм. Может, и нигилизм, но, понимаете, к вечности имеют отношение люди и наши взаимоотношения с ними и с Богом. И это простирается в вечность, это продолжается. Это то, что действительно важно в глазах Божьих. И поэтому это может быть важно и для нас с вами тоже. Мне кажется, это замечательная возможность, да, что-то поменять в своем отношении к конкретным людям, которые рядом с тобой живут, потому что основная наша задача в отношении к ним – жить так, чтобы рядом с нами было легче, легче людям, чем легче, светлее, радостнее, чем без нас. Точно так же, как нам самим рядом с Богом легче, светлее.
Знаете, я часто для себя это формулирую таким образом, что, возможно, мы, конечно, не знаем наверняка, но вполне возможно, что на страшном суде у нас не будут спрашивать, были мы монархисты или социалисты или кто-то еще. У нас в первую очередь спросят, любили мы или нет.
Совершенно верно. На последнем суде нас ничего из перечисленного спрашивать не будут. А действительно будет иметь значение то, насколько движущей силой жизни, да, взаимоотношений была любовь и было реальное видение, реальная встреча с реальным человеком, точно так же, как с Богом. На самом деле это не две разные вещи, а в каком-то смысле одно и то же. Потому что если ты человека ставишь на какое-то последнее место после абстрактных идей, ты ровно так же будешь поступать с Богом. И фарисеи, которые эти все правила напридумывали к тому времени, они таки действительно ведь не приняли Христа и в конечном итоге вместе с Саддукеями распяли. Вот, собственно, выбор такой. Да, что на первом месте? Встреча с личностью, с другой личностью, которая или Бог, или человек, но может быть для тебя источником света, и ты для нее тоже, или нечто неподлинное.
На уровне идей это все очень хорошо звучит, а в практической плоскости как относиться таким образом, как вы говорите, к человеку с любовью, к человеку, который может раздражать, к которому, там, может быть, даже порой испытывают ненависть, который вообще кажется порой все, что он говорит, это несусветная чушь. И так далее, и так далее. То есть мы ему как бы отказываем в здравомыслии, и при этом должны к нему относиться с той любовью, о которой нам сказано в Евангелии.
Ты мне мешаешь, ты мне не нравишься, ты все делаешь не так, но я благодарю Бога за то, что ты есть, и за то, что у меня есть возможность тебя видеть. И прошу поэтому у Бога помощи в том, чтобы мне любить ближнего, любить тебя так, как любит Бог, так, как Он заповедал. Вот только так. Благодарю Тебя, Господи, за эту возможность. Благодарю Тебя, Господи, за то, что мне трудно с этим человеком, и за то, что я не согласен быть от него отдельно. Вот примерно в таком ключе.
Скажите, а правда ли то, что те люди, которые вызывают у нас раздражение или какие-то иные, еще, может быть, более сильные негативные чувства, это те люди, которые нам прежде всего указывают на слабые места в нас самих, на те моменты, в которых мы несовершенны?
Да, конечно. Как правило, мы видим в других то, что не хотим замечать в себе. Это правда. Понимаете, мне кажется, вот возможность, которую Бог нам дает, это, во-первых, возможность благодарности, которая сама по себе впускает силу Божью, милосердие Божие в ситуацию, в отношения, и Бог начинает действовать, да, когда ты не ропщешь, а благодаришь. Вот это, мне кажется, важно. И потом, как бы Христу ни было трудно с нами, Он от нас не отрекается. И быть Его учеником означает, как бы нам ни было трудно с другими людьми, мы тоже стараемся от них не отрекаться.
Это был комментарий священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Игровые комнаты в детских больницах. Удивительная инициатива фонда «Жизнь как чудо», которая помогает малышам выздоравливать. Годовщина взрыва храма Христа Спасителя. Что важно помнить и что важно понимать про эту историю? Великолепный рассказ со страниц журнала «Фома» про апельсин, который помог человеку научиться глубоко анализировать себя. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» хорошо известен нашим слушателям. Он помогает детям с больной печенью. Но сколько бы мы ни знали об этом фонде, каждый раз меня восхищает, какие важные ходы здесь придумывают и реализуют в масштабах страны, чтобы успешно лечить детей и помогать им стать на ноги. И речь не только об адресной помощи малышам. Фонд запустил важнейшие программы по обучению врачей в регионах и оснащению больниц. Многое фонд сделал для того, чтобы ключевые препараты для лечения детей стали бесплатными. Сотрудники фонда постоянно придумывают какие-то невероятные способы сбора средств, например, благотворительные распродажи или акции, связанные с бегом. И вот сегодня у нас еще одна новая история. Фонд теперь занимается и оснащением больниц детскими игровыми комнатами. Оказалось, что это очень важный вопрос. Вот малыш в больнице, там уныло и больно. И вот там появляется игровая комната, красивая, яркая, безопасная, и ребенок начинает улыбаться, смеяться и радоваться. Подробности о том, как это работает, узнаем прямо сейчас. На связи с нами Анастасия Черепанова, руководитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Анастасия, здравствуйте.
Добрый день. Алла, знаете, интересный факт. В следующем году нашему фонду исполняется 15 лет. И я с огромной радостью, с огромной благодарностью хотела рассказать вам и всем слушателям, что 10 из этих 15 лет мы вместе с вами, с Радио Вера. И эту вселенную нашу для сотен детей по всей стране. И мы начинали с совершенно небольшого фонда. У нас было 3 сотрудника. У нас был совершенно небольшой объем. И это в основном была же действительно только адресная помощь. Сейчас мы можем с гордостью сказать, что, конечно, наши программы развиваются. Мы растем вместе с нашими ребятами. Кстати, многим из них уже 18 лет. Уже многие даже есть, представляете, те семьи и те ребята, которые создали свои семьи. Вот что удивительно. Это и есть настоящее чудо. Поэтому наше название «Жизнь как чудо», оно оправдано просто на 100%. И когда мы смотрим на эффективность наших программ, конечно, мы начали работать системно, мы начали работать с врачами, мы начали работать с медицинскими учреждениями. И так получилось, что действительно довольно-таки много и часто я сама лично прихожу в больницы, мы общаемся с различными специалистами, и мы тоже находимся в этих стенах в больничных. Один раз во время такого приезда родилась идея. Слушайте, а вот у вас вот здесь вот в коридоре, да, ничего нету. А давайте попробуем сделать здесь красоту. И мы создали первую игровую комнату. Это наша самая такая трепетная, да, на данный момент история, потому что эта комната у нас появилась в центре трансплантологии искусственных органов имени Шумакова. А ведь большинство наших подопечных – это дети, которые уже прошли операцию по трансплантации печени или только ждут ее, да, нуждаются в ней. И таких детей действительно среди наших ребят довольно-таки много. И знаете, когда мы создали эту комнату первую игровую, это невероятной красоты. Можно зайти к нам на сайт и посмотреть. Мы много публикуем материалов про это. Это место, где детям хорошо, где они могут немножко отвлечься, где они могут просто поиграть, да? И это же действительно крайне важно для снижения уровня тревожности. Нам стали потом поступать комментарии от врачей, от психолога из больницы, насколько это важная история. И мы как-то, знаете, задумались, и вот, казалось бы, с одной такой маленькой инициативы, то есть просто игровая комната, привезли игрушки, книжки, мы поняли, что нам нужен такой проект. И теперь у нас есть у фонда отдельный проект «Детские игровые пространства в больницах». Мы погрузились в эту историю, узнали, что, Алла, вы не поверите, для меня это была какая-то вообще новая вселенная. Оказывается, есть такое понятие «нейроархитектура» и «доказательный дизайн». Представляете, нейроархитектура – это такой стык между психологией и архитектурой, а доказательный дизайн, оказывается, еще в 1984 году были исследования зарубежные, которые доказывают, что вид из окна влияет на скорейшее выздоровление пациента. То есть было проведено настоящее исследование среди тех, кто находился в больничной палате и чьи окна выходят на природу, и такие же больные, но чей вид выходит из окна на кирпичную стену. Как вы думаете, кто быстрее выздоравливал и нуждался в меньшем количестве медикаментов?
Да нет сомнений никаких. Конечно, те люди, которые имели возможность на природу смотреть, а не на каменные джунгли.
Абсолютно точно. И знаете, я начала задумываться, и мы с командой очень много обсуждали. Действительно, это так интересно. Ведь правда, пространства, которые нас окружают, они на нас очень сильно влияют. Вообще, в нашей обычной жизни, не обязательно в больнице, да? Мы находимся в светлом помещении или в темном. Мы находимся в помещении, где очень низкий потолок или высокий, да? А что же говорить, когда ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, когда с ним находится мама в тяжелейшем психологическом состоянии, потому что каждая наша семья, она проходит действительно через испытания. Когда грипп ты переживаешь за своего ребенка, да, какой-нибудь там, или простуда, а тут действительно тяжелое заболевание. Так вот, мы решили, что это действительно для нас важно. Это не просто игрушки и не просто красивая мебель, это изменение отношения внутри этого пространства в принципе. И мы наблюдаем, сейчас мы построили одну комнату, которую я уже сказала. Еще две комнаты мы построили в городе Грозный, в детской республиканской больнице, с которой мы тоже плотно сотрудничаем. Еще несколько комнат мы построили, и сейчас вот открыли одну, в РНЦХ имени Петровского, в отделении гастроэнтерологии, где проходят лечение наши подопечные. До конца этого года хотим сделать настоящий праздник в Люберецкой больнице. Это будет тоже такое красивое, замечательное пространство. Там большое количество ребят. А на следующий год, представляете, у нас уже заявки из различных регионов нашей страны на 8 новых игровых комнат. И когда мы об этом проекте рассказываем, ни у кого нет сомнений, почему это важно. Врачи дают совершенно потрясающую обратную связь. И у меня есть мечта новая – создать методологию. Естественно, будем опираться и основываться на тех исследованиях, которые уже есть у зарубежных коллег, и погружаемся в это все больше и больше. Кстати, стоит отметить, что не только наш фонд занимается детскими игровыми пространствами, это тоже крайне важно. Мы уже с коллегами много общаемся. Вот, может быть, спустя какое-то время мы сможем сделать круглый стол или даже какую-то конференцию, и это будет на системном уровне методология, которую, может быть, уже и в министерстве будут использовать.
Потрясающе все то, о чем вы рассказываете. И ведь это при том, что вот этот новый ваш проект, связанный с игровыми пространствами в больницах, он появился при том, что все остальные ваши проекты, они продолжают существовать. Вот, например, школа по заболеваниям печени, одно из ключевых направлений, которыми вы занимаетесь, ведете его и объясняете самому широкому кругу читателей и ваших подопечных, и людей, которые просто этим вопросом интересуются, что такое заболевание печени, куда обращаться, когда врачи поставили диагноз, и родители растеряны и не знают, что им делать. Есть целый ряд адресов, где могут таким семьям помочь.
Да, совершенно верно, потому что проект игровых пространств – это часть нашей большой программы, которая называется «Школа по заболеваниям печени». Приглашаю всех зайти на наш портал, он называется propechen.rf. Прям русскими буквами вбиваем propechen.rf, и там у нас есть разделы, информация и для врачей, и для родителей. И нам очень нравится, когда нам пишут специалисты из разных больниц, в том числе после эфиров приходят письма с предложениями о сотрудничестве и с вопросами. А вот я узнала, услышала, да, а как может наша больница присоединиться к вашему проекту. Мы будем очень рады, потому что, знаете, я всегда говорю, мы, фонд вообще ведет свою работу для того, чтобы хоть немножечко помочь врачам и специалистам делать свою абсолютно гениальную работу.
Анастасия, как можно было бы поддержать направление ваше новое с созданием игровых пространств?
Мы будем очень рады любой поддержке. И, конечно, вы можете зайти к нам на сайт какчудо.ру или же на наш сайт propechen.rf. Там есть кнопка «Помочь». Это можно сделать очень легко, различные способы перечисления пожертвований. Сумма абсолютно любая, крайне важна. Или же с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «Малыш» и сумму пожертвования. К примеру, в сообщении вы пишете «Малыш», пробел 300. Это значит, что 300 рублей направится на помощь фонду «Жизнь как чудо».
Огромное вам спасибо за ваш труд, за то, что поддерживаете малышей и нам всем даете возможность в этом чуде принять участие.
Спасибо всем слушателям, кто помогает, подписывается на наши странички и предлагает помощь, в том числе, кстати, и профессиональную. Потому что, несмотря на то, что фонд стал больше, конечно, нам крайне важна и волонтерская поддержка, и помощь специалистов. Кто-то помогает нам редактировать текст, кто-то помогает нам фотографировать на мероприятиях. И таким образом, вот совместными усилиями с помощью волонтеров удается делать всем вместе вот это вот огромное-огромное чудо.
Анастасия Черепанова, руководитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда какчудо.ру и еще один сайт фонда «Жизнь как чудо» – «Пропечень.рф». Пишется кириллицей в одно слово «Пропечень.рф». Там есть кнопка «Помочь» и указано несколько способов, как поддержать программы фонда, как «Чудо.ру» и «Пропечень.рф». Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «Малыш» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «малыш» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется и поддержит новую инициативу фонда «Жизнь как чудо». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе была очередная годовщина взрыва храма Христа Спасителя. 5 декабря 1931 года в полдень прогремел первый взрыв, потом второй, а потом третий. Только третьим взрывом храм удалось уничтожить. Храм – памятник о победе в войне 1812 года, где по стенам были мраморные плиты с именами героев сражений. Этими плитами потом, кстати, отделали ступени в гардеробе Третьяковской галереи, а часть плит вообще раздробили на крошки и посыпали ими дорожки в парке Горького. Взрывали храм Христа Спасителя как бы по инициативе снизу. Какой-то студент написал письмо в газету «Правда», что храм надо снести. Когда Сталин пришел к власти, он эту инициативу горячо поддержал. Развернулась кампания по дискредитации храма как памятника. И вот в 1931 году храма не стало. На его месте Сталин хотел построить новое здание – Дворец Советов с гигантской статуей Ленина на вершине. Высота этого сооружения составила бы 415 метров, и это было бы самое высокое здание в мире. Башня поднималась бы от земли высоко в небо, и там, по замыслу Сталина, должно было заседать Всемирное советское правительство. По правде говоря, страшно от аналогии, которую вызывает этот проект, да еще и на месте взорванного храма. Кладку фундамента Дворца Советов закончили к 1939 году. Дворец должны были возвести в максимально короткие сроки. Очередная сталинская стройка на самоопережение. Но что-то все время препятствовало реализации этого замысла. А потом, в 1941 году, в СССР началась Великая Отечественная война, и стройка была заморожена. В 60-е годы из фундамента Дворца Советов сделали бассейн, а в 90-е годы храм Христа Спасителя общими усилиями восстановили. Тогда казалось, что оценка страшному периоду репрессий и разрушения святынь очевидна. Мог ли кто подумать, как все изменится спустя 30 лет и что будет с нами сегодня? Как сносили храм Христа Спасителя? Об этом в комментарии Игоря Горькавого, историка, руководителя мемориального центра Бутово.
Действительно, взрыв храма Христа Спасителя был далеко не случайным явлением, а был связан с тем, что происходило в нашей стране, ну и практически с каждым человеком в отдельности. Люди поставили эксперимент. Они рискнули, попытались жить без Бога, попытались сами на земле достичь своими силами того, что в другие времена и в других случаях люди хотели получить как дар Божий. И это было лучше выражено словами советской песни «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». И уничтожение храма Христа Спасителя было не просто одним из многих явлений, это, конечно, было явление знаковое. По воспоминаниям Молотова на Политбюро КПБ, вот это решение о взрыве храма Христа Спасителя особенно продвигал Лазарь Моисеевич Каганович. И он настаивал на том, что этот храм нужно уничтожить. И у Кагановича был архитектор, талантливый, яркий, которого он всячески поддерживал и продвигал. Это был Борис Иофан, которого в то время уже считали классиком советской архитектуры. И Иофан, он выиграл конкурс на строительство дома на набережной. А потом и на строительство Дворца Советов на том месте, где находился храм Христа Спасителя. И существует воспоминание, как во время строительства дома на набережной Борис Иофан выходил на балкон, уже построенной части здания, которая выходила в сторону реки Москвы, смотрел на реку, на вид, а храм Христа Спасителя тогда еще стоял почти полностью сохранившимся. Золото с его куполов уже сняли, но, тем не менее, вот само по себе это величественная громадина, это здание величественное находилось на берегу реки Москвы. И в своих обращениях в различные инстанции Афан призывал уничтожить это, пытаясь цитировать дословно, буржуйское поповское капище. Поэтому речь шла не только о какой-то модернизации Москвы, речь шла о изменении системы символов, которые лежат в основе любого городского пространства. Потому что город – это не просто решение утилитарной проблемы, чтобы где-то человек мог жить, что-то пить, где-то как-то передвигаться. Нет, город – это всегда воплощение системы ценностей в объеме и пространстве. И вот для Иофана, для Кагановича, для членов Политбюро храм Христа Спасителя напоминал о той старой России, которую они всячески уничтожали в рамках вот этого безбожного эксперимента. И поэтому уничтожение этого храма стало итогом многолетней разрушительной работы, которую вели большевики, и которая готовила, в свою очередь, страшные дни большого террора, когда сотни тысяч людей этими самыми большевиками были уничтожены в рамках их идеологической программы. Для того, чтобы не осталось несогласных, для того, чтобы не осталось явных и скрытых врагов, для того, чтобы раскрыть путь к всемирной пролетарской революции. И вот поэтому, конечно, храм Христа Спасителя – это та точка, которые всегда возвращались в своих мыслях о прошлом и будущем России, диссиденты, верующие люди, религиозные диссиденты. И всегда, проезжая мимо бассейна Москва, верующие люди останавливались хотя бы мысленно, многие из них крестились, глядя на вот эти клубы пара, которые поднимались от открытого бассейна, который в результате возник на месте фундамента Дворца Советов. И это вообще, это место, можно сказать, это метафора всей нашей истории 20 века. Уничтоженный храм, не построенный Дворец Советов, который, я напомню, нашим радиослушателям должен был быть не просто одним из офисных зданий Советской Москвы, это должен был быть дом советского всемирного правительства. То есть эта башня, это Вавилонская башня с почти 100-метровой фигурой Ильича на своей вершине, должна была стать реальным офисом всемирного правительства. И весьма символично, что этот офис строился на разрушенных фундаментах храма, который был посвящен Христу и Спасителю, а также был посвящен памяти русских воинов, положивших свою жизнь за спасение нашего Отечества в время 1812 года. И вы знаете, вот еще одну ремарку по поводу истории храма Христа Спасителя. Я хочу сказать, мало кто, наверное, из наших радиослушателей помнит, что в середине 20-х годов храм Христа Спасителя был захвачен обновленцами. И вот в рамках нашего проекта создания архива воспоминаний «Русской церкви в советское время» когда-то мной были записаны воспоминания замечательного человека Ольги Александровны Кавелиной в тайном монашестве Иннокене Серафима. Она, будучи девочкой, посещала богослужение в храме Христа Спасителя из любопытства чисто. Она-то была верным членом Тихоновской церкви. Но она заходила в храм Христа Спасителя, и она рассказала о таком очень интересном элементе. В этом храме были лужи на полу. Представляете, лужи, огромные лужи. Почему? Она спросила у тех, кто стоял рядом с ней. А у нас нет денег на ремонт кровли. Обновленцы захватили храм при помощи большевиков, но люди их не поддержали. Люди перестали ходить в эту церковь на молитву. И это тоже такой вот, ну, очень важный урок и напоминание, да, о том, что происходило с церковью, что происходило с людьми, что происходило в отношениях церкви и государства в 20 веке. А что происходит сейчас, знаете, лучше всего это понимаешь, когда поднимаешься на Большой Каменный мост. И с одной стороны реки восстановлен храм Христа Спасителя, а с другой стороны дом на набережной. Этот дом на набережной, уже мною упомянутый, это вовсе не какое-то случайное здание. Да? Это ведь есть тот самый коммунизм, который построили для себя руководителя партии и правительства. Так и назывался дом для сотрудников Совета народных комиссаров. Ну, там жили еще герои Советского Союза, и многие люди, вполне достойные часто. К сожалению, большая часть из них потом прошли по вот этой дороге каторги и ссылки через репрессии. Конечно, дом на набережной уже не тот, что раньше, там уже живут совершенно разные люди, это теперь просто дорогое элитное жилье. И памятник архитектуры, конечно, по-своему замечательный памятник позднего такого конструктивизма. Вот. Но, с другой стороны, вот наличие в нашем прошлом и того, и другого, и ничего из этого мы не можем и не готовы исключить, потому что нам, конечно, нельзя забывать, что мы прошли все советское прошлое, и мы все равно являемся его продолжением, как бы мы к нему ни относились. Одновременно мы не можем уже теперь игнорировать, и даже те, кто находится на совершенно других мировоззренческих позициях, они видят храм Христа Спасителя, восстановленный на его историческом месте. И вот важно, чтобы храм был в нашем сознании выше дома на набережной, чтобы именно этим заканчивалось наше осмысление истории 20 века, чтобы мы не шли наоборот, чтобы мы, как бы переходя условно этот мост, шли не от храма к дому на набережной, а от дома на набережной шли к храму.
Это был комментарий историка Игоря Горькавого, руководителя мемориального центра Бутово. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире еще один рассказ из нашего стереоспектакля «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». Это, как говорят, легендарная уже постановка, снова будет показана в Москве 11 января. Только истории, практически все там будут уже новыми, те, которые вы еще не слышали. А у нас в эфире сейчас фрагмент спектакля 22-го года и новогодняя история от протоиерея Евгения Соколова. Как-то захотелось немного новогодней атмосферы добавить в наш эфир. 300-летний альт в руках удивительной Светланы Степченко, уникальный голос Александра Ананьева, а за роялем виртуоз Иван Ярчевский. Фрагмент 12 непридуманных историй в нашем радиожурнале.
Конец второй четверти. Последний урок. До Нового года несколько дней. Наш классный руководитель Мария Владимировна выдает табель успеваемости и новогодние подарки. Все как обычно. Ну, такие обычные в советских школах кулечки с конфетами, вафлями, яблоками. Но в том далеком-далеком году у нашего первого А-класса особенная радость. Мама Вити Антонова съездила в Москву и купила для нашего класса 36 апельсинов. Меня вы не понимаете. Апельсинов. Апельсин для нас, жителей северного города, это было, как бы вам объяснить, самый вкусный в мире фрукт. Вкуснее не было. Многие из сверстников, как я потом узнал, попробовали апельсин впервые в 7 классе. А мы первый А. И вот поэтому мы с таким нетерпением ждем вот этот вот пакет. И вот подходит моя очередь. Мария Владимировна вызывает меня к доске, вручает мне табель и протягивает новогодний подарок. Я иду к своей парте медленно. Пакет не открываю, но пытаюсь как-то нащупать его апельсин сквозь бумагу. И вот конфеты есть, вафли есть, даже яблоки есть, но больше. Больше ничего круглого и похожего на апельсин в пакете, похоже, нет. Я сажусь за парту, открываю пакет, и точно нет апельсина. С трудом дожидаюсь, пока выдадут последний табель. Мария Владимировна, у меня нет апельсина. Как нет? У всех есть, у тебя должен быть, а у меня нет. И слезы уже по щекам текут сами собой. И учительница подходит ко мне и берет пакет. И говорит, и правда, нет, надо же, странно. Так, ну ты мужчина, ну-ка не реви, хватит. Мы обязательно с тобой что-нибудь придумаем. Так, дети, а теперь оставляем все вещи в классе и идем в актовый зал на елку. Летусь вместе со всеми. Чувство пострадавшего героя приливает к моему маленькому гордому сердцу. Конечно, я не принимаю участия ни в каких играх, ни в каких хороводах. Я гордо стою в стороне. Мне очень надо, чтобы каждый в этом зале увидел, как мне плохо. И какой я герой. И никаких больше слез. Но по дороге домой, конечно же, жалость к себе, она охватывала меня все сильнее. И уже в подъезде я разрыдался. И сопли, и слезы ручьем. Я звоню в дверь, чуть успокоившись. Мама спрашивает, сколько четверок? Я говорю, две. А что грустный такой? Почему глаза красные? Тебя обидел кто? Мне апельсин не дали. Как не дали? Там же было всем по одному, а мне не дали. На самом смотри. И мама берет пакет, раскрывает его. Я так удивлен. Сын, как нет апельсина? А это что? Я не верю своим глазам. Я вдруг понимаю, что... Ну, получается, что это кто-то из одноклассников, выходит, совершил какой-то великий жертвенный подвиг. И мне в этот же момент становится так неловко за все свои слезы и вот за эти показанные страдания. И после каникул я возвращаюсь и начинаю робкий опрос. Пс-пс-пс. Кто мне с вами сигнал был, ребят? Признавайтесь. Никто не признается. А меня ведь заедает желание хоть как-то расплатиться с дарителем. Я снова и снова спрашиваю, ребята, кто мне отдал свой апельсин? Никакого результата. Проходят годы. Выпускной бал. Я выхожу в галстуке, в костюме. Добрый вечер. Помните ту историю с апельсином? Кто мне свой апельсин отдал? Скажите. Никто не признается. А потом встреча выпускников. Да нет, конечно, я уже смирился и никого уже не напрягаю своей этой апельсиновой назойливостью. Но до сих пор, знаете, так хочется поблагодарить этого доброго человека. Нет, не за апельсин, а за его вот этот вот поступок. За то, что он на протяжении всей моей жизни снова и снова будил во мне мою иногда засыпающую совесть.
Это был фрагмент стереоспектакля «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». И я напоминаю, что 11 января мы снова сыграем наш спектакль. Как всегда на Рождество он называется «12 рождественских историй». Практически все тексты там будут новыми, мы тщательно и с большой любовью для вас их выбирали. Рассказывать истории будут Александр Ананьев, Светлана Степченко с ее 300-летним альтом и струнный модерн-классик-квартет. А еще перед спектаклем в фойе концертного зала Измайлова вас ждет рождественский душевный вечер журнала «Фома» и встреча с нашими друзьями. Прекрасными матушкой Светланой Зайцевой, протоиереем Александром Гавриловым и священником Владиславом Береговым. Обязательно приходите и дарите на Рождество Христово такую возможность своим друзьям и близким. Все подробности на сайте foma.ru. А наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».